Рош-Ходеш – это время обновления, время, когда мы можем от Всевышнего получить новые силы, новую энергию для выполнения нашего предназначения. Вообще, мудрецы в книгах написано, в святых книгах написано, что еврейский народ подобен Луне. И в этом подобии есть один такой момент, очень ободряющий, очень утешающий. Ведь подобно Луне, еврейский народ часто на протяжении нашей истории мы это видели, мы это видим и сейчас. И в общем плане это тот процесс, в котором мы находимся сейчас, когда мы наблюдаем, как еврейский народ, подобно Луне, начинает погружаться во тьму. Все больше и больше и больше погружаемся во тьму. До тех пор, пока в какой-то момент нам может показаться даже, что все, еще чуть-чуть, и мы полностью очутимся в кромешной тьме, из которой не будет возврата. Но при этом в итоге мы видим, что в самый последний момент начинается обратный процесс, и еврейский народ снова выходит на арену, свою боевую позицию, выполняет свое предназначение освещать наш мир. И я желаю нам в этот день, Рош-Ходеш, с которым совпал наш урок, использовать это шефа, это изобилие духовное, обновление, получение новых духовных сил. Прежде всего, желаю Ирацион, чтобы этот урок, заслуга за наше с вами изучение Торы сегодня на этом уроке, способствовало защите и спасению еврейского народа в этот непростой период. И желаю всем пострадавшим в терактах скорейшего выздоровления. И чтобы были в срот-то-лоты, чтобы все было хорошо. Вообще, конечно, такие события горькие, которые происходят сейчас, в эти дни, и им подобные события, они напоминают нам, они существуют, они происходят только для этой цели, чтобы напомнить нам, что мы должны задавать себе вопрос, в принципе, вот этот вопрос, который я обозначил в качестве темы этого урока. Вопрос, можем ли мы построить храм? Зависит ли от нас что-либо в этой работе? Что мы можем здесь сделать? Ведь сейчас, как никогда, в очередной раз, ощущается нехватка, ощущается тот факт, что нам храм нужен, нам избавление, Геула нужна, и чем скорее, тем лучше, конечно же. Можем ли мы построить храм? Что можем для этого делать? Так вообще, в еврейской традиции есть ряд минагим, обычаев, которые направлены на то, чтобы человеку постоянно напоминать о том, что мы живем в несовершенном мире, о том, что в нашем мире нету храма, и это большой недостаток. Эти обычаи, они, может быть, немногочисленные, их буквально на одной руке можно сосчитать, но у этих обычаев есть такой интересный характер. Эти обычаи, они занимают очень ключевые стратегические точки в нашей жизни. Это моменты, которые они напоминают нам о нехватке храма, о том, что его недостаток храма – это трагедия, с которой мы продолжаем жить. Эти минагим, они напоминают нам самые стратегические и самые важные моменты в нашей жизни. Ну, например, человек отработал рабочий день, прожил насыщенный день со своими успехами, своими неудачами, со своими положительными и негативными моментами. Были нанесены раны, были также и радостные моменты, которые укрепили человека. В любом случае, день был прожит насыщенно, и человек после такого тяжелого трудового дня стремится домой. Дом для человека – это всегда крепость, место, где человек рассчитывает на комфорт, на покой, на спокойствие, на безопасность. И человек в этом своем стремлении заходит в дом. И одно из первых, что он видит, это незаконченный, непокрашенный и незаштукатуренный квадрат на стене собственного дома. Есть такой обычай, когда человек строит дом, он должен оставлять ама на ама, квадратная ма, место на стене, где будут голые кирпичи, чтобы дом был не закончен. Этот обычай, он нацелен на то, чтобы напоминать нам вот этот вот важный момент. Когда мы уже пришли, предвкушая покой, комфорт, ощущение удовлетворения, этот обычай напоминает нам. Ты имеешь право на покой, ты имеешь право на отдых, ты имеешь право на позитив, безусловно. Но помни, что радость твоя, удовлетворение твое не может быть совершенным. Почему? Потому что храм не достроен. Человек садится за стол. Человек приготовил свою пищу, пищу, которую он заработал собственным трудом. Он приготовил ее, потратив на это силы, энергию, время, ставит блюдо на стол, хочет насладиться, удовлетвориться, эстетически насытиться. Минаг Исраэль говорит, не ставить, одно из блюд не ставить на стол. Сегодня этот обычай, он не совсем актуален в силу нашей привычки определенным образом сегодня кушать, но не актуален. Раньше был целый порядок, по которому ставили на стол блюда, порядок принятия в пищу каждого вида блюд, овощи, горькие овощи и тому подобное. И вот этот вот недостаток какого-то блюда он ощущал. Сегодня это не очень актуально. Женитьба. Свадьба. Молодая пара, жених, невеста, находится на пороге одного из самых важных событий их жизни. Событие, которое является началом их семейной жизни. Они начинают построение своего собственного дома, где они наконец-то смогут реализовывать свои таланты, свои потребности, наклонности, так как они этого хотят, создавать свой индивидуальный личный дом. Они наконец-то могут взять те инструменты, которые на протяжении стольких лет дарили им родители, и начать уже использовать их собственноручно. И в этот момент, опять-таки, есть обычай голову хатана, голову жениха посыпают пеплом. Под хупой, такой самый-самый чувствительный момент, самый сентиментальный момент, разбивается стакан. Все это делается для того, чтобы напоминать человеку, радуйся, есть чему радоваться, но не забывай, радость твоя несовершенна. Что бы ты ни делал, к чему бы ты ни стремился, радость твоя несовершенна. Женщина, которая украшает себя, еще один такой интересный минак, связанный с этим, женщина, которая надевает украшения, украшает себя, занимается своей красотой. Для женщины очень важный момент, связанный с самореализацией, очень важный в душевном смысле момент. Здесь Аллаха говорит, не надевай все свои украшения. Не надевай все свои украшения. Делай то, что так важно для женщины, но помни, мы живем не в совершенном мире. Одно украшение не надевай. Тоже мина, который я сейчас думаю о том, что надо будет спросить жену вообще, как это сегодня имена женщины реализуют, потому что тяжело себе представить, как может женщина современная надеть на себя все украшения. Но в любом случае Шулхан Арух такой минак описывает. Постоянно, в самые ключевые, в самые важные моменты своей жизни мы должны помнить, что наша радость, удовлетворение от жизни, от жизненной ситуации, от того, что нас окружает, не должно быть полное. Мир идет не по нормальному ходу. Мир ущербен, причем во всем. Во всех его сферах, во всех его моментах. И тут нужно задать себе вопрос. Почему так радикально? Ну, действительно, мы понимаем, что храм, разрушение храма – это великая трагедия. Великая трагедия, постигшая еврейский народ. Действительно, преимущества, которые были у нашего народа, когда храм существовал, они огромны. Взять хотя бы пророчество, которое было во время первого храма. Взять хотя бы одну из сторон того, что нам дарит пророчество. Говорят мудрецы в святых книгах, что пророки были способны, проанализировав человека, точно ему расписать, какой склад души у него и каким, соответственно, делом по жизни ему стоит заниматься для того, чтобы он максимально реализовал все свои качества и все свои наклонности. Это ключевой момент в том, что мы называем заниматься любимым делом самореализация, удовлетворение от жизни. Я слышал статистики, которые описывают количество людей, склонных к депрессиям, к неудовлетворению от жизни, к постоянным преследующему чувству недовольства собой, недовольства тем, чем человек занимается. Я слышал, что это приводит к страшным таким заболеваниям, разрушениям семей, разрушениям жизни человека. Только вот один такой момент мог бы решиться, если бы был храм. Действительно, это большая трагедия, разрушение храма, огромная трагедия. Это была святая святых. Но послушайте, ну, храм уже разрушен столько лет. Мы научились жить без него, казалось бы. Казалось бы, есть же и другие какие-то моменты, которые могут дать нам то самое удовлетворение, дать нам близость с Творцом. Случилась трагедия. Страшно. Нужно продолжать жить как-то дальше. Нужно приспосабливаться к тому, что есть, и использовать то, что есть. Почему разрушение храма, почему недостаток храма, почему тот факт, что его в нашей жизни больше нет, это настолько трагедия глобальная, которая захватывает собой все сферы нашей жизни, причем на протяжении всех этих лет. И мы должны это помнить всегда и везде, ни в какой теме. У нас не может быть реакции на окружающие нас полное удовлетворение. Почему? Что такого было в храме, что превращает, что делает его отсутствие таким глобальным ущербом? Для этого надо понять, что такое храм, какую роль он играл в нашей жизни. И для этого я хочу начать с такого короткого, постараюсь коротко, предисловие, а именно вопрос, для чего Всевышний создает наш мир, для чего Всевышний создал наш мир. Вопрос это нужно, конечно, отметить, подчеркнуть, что здесь мы не спрашиваем о намерениях Всевышнего, зачем он создавал этот мир, потому что намерения Всевышнего мы постичь не можем, так же, как и мы не можем постичь самого Всевышнего. Первоначальную цель, первоначальное намерение, зачем Всевышний захотел это сделать, мы не можем. Но анализируя наш мир, анализируя то, как здесь происходит, порядки этого мира, то, как Всевышний влияет на этот мир, то, как Всевышний проводит провидение в этом мире, мы можем понять, что этот мир создан для того, и так говорят мудрецы, создан для того, чтобы дарить человеку благо. Всевышний хочет посредством создания человека, посредством создания этого мира давать человеку благо. Для того, чтобы было кому давать благо, нужно создать человека. Для того, чтобы была возможность дарить человеку благо, нужно место, где можно это устроить. А благо, говорят мудрецы, Месилат Йешарим об этом говорит уже в первой главе, Месилат Йешарим после вступления, после Агдамы. Месилат Йешарим говорит, Рамхаль, Рамоше Хаим Луцато, говорит, что истинное благо, настоящее благо – это близость к Творцу. Это акара беашем, осознание Творца. Мы уже проходили на прошлых уроках, что самого Всевышнего человек не может постичь, сам Всевышний он абсолютно непостижим. Наша единственная связь с ним – это через его проявление в нашем мире, через то, как мы воспринимаем его проявление в этом мире. Соответственно, для того, чтобы подарить человеку благо, нужно создать человека, нужно создать мир, где Всевышний будет себя проявлять. Это цель существования нашего мира. Постигать благо, то есть постигать близость к Творцу. Приближаться к Творцу. То, как создал человек этот мир, мудрецы в Кабале, в частности, описывают как цимцум, сокрытие себя, Всевышний скрывает себя на четырех уровнях. Есть четыре уровня, в которых проявляется наш мир. Эти уровни отличаются друг от друга, условно говоря, своей утонченностью, своей духовностью. Есть улам Ацилут, есть улам Брия, улам Яцира, улам Асия. Улам Асия — это самый грубый мир, это мир материальный, то, что называется, это то, что мы с вами воспринимаем вокруг нас. В каждом из этих миров, а точнее в каждом уровне нашего мира, это один мир, который присутствует на этих четырех уровнях, в каждом этом уровне Всевышний раскрывает себя в соответствии с тем, на что способен открыть этот мир. То есть сокрытие Творца в каждом последующем мире, оно все больше и больше, вплоть до, доходя до нашего мира, материального мира, то есть мира, который мы воспринимаем вокруг себя, «Олам ха асия», в этом материальном мире сокрытие Всевышнего, оно полное. То есть можно прожить всю жизнь в этом материальном мире и даже не задуматься, это нужно, конечно, постараться, нужно особый талант для этого иметь, но в принципе теоретически это возможно. Можно прожить жизнь в этом материальном мире и ни разу не задуматься о том, что у этого мира есть Творец, у этого мира есть духовный корень, Творец что-то хочет от нас. Не задуматься о том, что если Творец от нас что-то хочет, то он нам, соответственно, дает и указания, что именно он от нас хочет, то есть Тору. Можно прожить в этом мире всю жизнь абсолютно то, что называется материалист, не учитывая вообще возможность духовности. В более высоких мирах сокрытие, оно все меньше и меньше и меньше, вплоть до самого Творца, где там, где мира, где присутствует только сам Творец, там ничего нету, кроме Творца, абсолютное раскрытие света, нету никакого сокрытия. Теперь, связь между этими уровнями следующая. Каждый последующий мир по отношению к более высокому миру, высокому в смысле духовности, более утонченному миру, более духовному уровню существования нашего мира, каждый последующий мир является неким одеянием, так описывают это мудрецы в Кабале, неким одеянием, покрытием этого более духовного мира. Как одежда, которая укрывает человека. Человек, который наденет на себя четыре одежки, и если мы, к примеру, его обнимем, то обнимаем мы фактически одежду, то, что его скрывает. Но через эту одежду мы можем прощупать, так сказать, почувствовать самого человека, которого мы обнимаем. То же самое происходит и с этими уровнями. Каждый последующий уровень – это сокрытие уровня более высокого. Это одежда, облачение более высокого уровня. При этом более конкретная связь следующая. Отношение более грубого мира по отношению к более высокому, который находится под ним, его можно понять с помощью следующего примера. Представим себе, например, двух профессоров, которые сидят и беседуют между собой о каких-то очень сложных научных проблемах. Говорят на своем языке, то есть используют свою терминологию, говорят соответственно глубине своих знаний и уже какое-то время обсуждают эту свою тему. Тут на середине или под конец беседы к ним подходит молодой студент, я знаю, там с первого курса, и любопытствует, о чем вы здесь говорите, расскажите, пожалуйста. Ну, профессора, чтобы его не обидеть, говорят ему, о чем они тут беседуют. Конечно, они не будут ему говорить, описывать всю тему и весь ход дискуссии, все выводы, к которым они пришли. Во-первых, потому что невозможно. Это ему сейчас объяснить, он пришел посредине беседы. А во-вторых, это не на его уровне, он просто ничего не поймет. Это не его уровень. Потому что в такой ситуации они сделают? В такой ситуации они ему в двух словах, то, что называется, в двух словах совершенно... на обывательском уровне поверхностно скажут, обозначат в общем тему, о которой они беседовали. То есть студент после этого, конечно, не понял и не знает всей глубины, но в общих чертах он себе представляет, что эти два человека, эти два ума, они обсуждали, значит, такую-такую-то тему. У него уже есть связь с этой темой, с этой мудростью. Примерно то же самое происходит и с связью взаимоотношения между этими уровнями. Каждый последующий уровень является облачением предыдущего уровня, облачением в плане того, что он позволяет понять на очень поверхностном уровне, на уровне намека, то, что происходит в более высоком уровне. Это приблизительно в двух словах не такая анатомия мира, и происходит это, как я уже сказал, цель сотворения мира таким образом, вообще сотворение мира. В принципе, это даровать человеку благо, истинное благо, самое высокое, самое возвышенное благо – это приближение к Творцу, то есть к совершенству, к источнику, совершенному источнику этого блага, совершенному источнику добра, совершенному источнику совершенного удовольствия. И человек помещается при этом в самый грубый, в самый материальный уровень, наш мир, улямасия, материальный мир. И здесь мы удостаиваемся тому, чтобы прощупывать Всевышнего через все эти одеяния, находясь здесь, на самом грубом уровне, прощупывать постепенно и доходить до осознания, до знания, до близости к Творцу. При этом я уже сказал, что этот мир, он в своей настолько груб, что он, в принципе, теоретически, он может полностью сокрыть Творца. Человек может вообще не иметь никакой связи здесь, живя в этом материальном мире, с духовностью. Что дает человеку вообще возможность, силы, желания, энергию, умение, несмотря на сокрытие этого материального мира, все равно раскрывать через него Всевышнего, пробираться через эту грубую оболочку в более глубокие, глубокие, тонкие миры и достучаться, так сказать, до небес. Что позволяет человеку иметь такую возможность? Наши мудрецы описывают нам, показывают нам, что возможность такая у нас есть благодаря тому, что называется Ашраат Ашхина, присутствие Всевышнего и в этом мире. И самое большое концентрат вот этого присутствия, концентрат близости Творца к этому миру и происходит в Бет-Мигдаш, происходит в храме. За счет чего? Храм в своем строении, в каждой своей комнате, в каждом своем углу, в каждом завитке, в каждом инструменте или сосуде, который находится в этом храме, в каждой службе, которая производится благодаря этому строению и благодаря этим инструментам, все это является этакой моделью мира. Храм включает в себя все то, из чего состоит наш мир. Если я не ошибаюсь, Мидраш Танхума на главу Пикудей, если я правильно помню, где-то в начале, подробно описывает параллель между тем, что происходило во время сотворения мира, и между тем, что происходило во время, тем, что есть в храме. То есть храм является отображением нашего мира в общем. Храм является центром мира и его отображением. Все, что происходит в храме, соответственно, отображается в мире. Храм – центр мира. Центр центра, центр храма, сердце храма – это Кодеш Кодешим. Это Кодеш Кодешим, где находится Арон Кодеш, ковчег, где находится Крувим, где находятся скрижали, пороха, скрижали, которые находятся в Арон Кодеш. Это сердце, сердце мира. Это то место, где соединяется небо и земля. Это то место, где наш материальный мир соединяется с духовными его уровнями, соединяется со Всевышним. Через это соединение через эту точку, подобно пуповине, питается духовностью, духовными силами, святостью, то, что мы называем. Если помните, на первом, по-моему, уроке я дал определение тому, что такое святость. Святость измеряется тем, насколько предмет, время или человек раскрывают факт того, что Всевышний един, Всевышний создал этот мир, Всевышний руководит этим миром. Этим уровнем раскрытия этого факта, этого знания измеряется святость. И это святая святых. Кодашо Кодашим. Там находится краеугольный камень мира. Это та точка, с которой начал Всевышний сотворять наш мир. Это находится в Кодашо Кодашим, непосредственно под ковчегом. Это точка, в которую вливается вся святость в нашем мире. Это та пуповина, которая питает святостью весь наш мир. Это то, благодаря чему, несмотря на это грубое, страшное сокрытие, мы имеем возможность осознавать, познавать Всевышнего, приближаться к Творцу. Давайте, чтобы это не оставалось на каком-то уровне абстрактного понимания, которое не дает нам какой-то практической основы, то есть понимания ощущения, а как это вообще выглядит. Давайте попробуем пофантазировать и попробовать увидеть, как вот эта связь, как вот этот вот обмен вот этой духовной энергии, как он вообще выглядит. Как же выглядит это вот питание с помощью этой пуповины в нашей жизни, повседневной жизни. Еще раз вернемся к тому человеку, который проживает этот свой насыщенный день. Я даже вам предложу сейчас, вы сами с собой попробуйте пофантазировать, включите воображение, представьте себе один конкретный настоящий день из вашей жизни. Те, у кого сейчас вечер, представьте себе даже, может быть, последний день. Не обязательно, чтобы в этот день происходили какие-то глобальные события. Каждый человек, день человека, тот, у кого сейчас не конец дня, представь себе предыдущий день, каждый день, прожитый человеком, насыщен бесчисленным количеством событий. Успехи, маленькие, большие, неудачи, маленькие, большие неудачи, события, маленькие или большие, но их бесчисленное количество этих событий, связанные с отношениями между людьми, бесчисленные события, связанные с отношением человека к самому себе, к семье, понимание, разочарование. Множество событий происходит с нами. Происходят, не дай Бог, страшные события, теракты в Иерусалиме. Происходят замечательные, радостные события, свадьбы в семье, свадьбы знакомых и т.д. и т.п. Происходит уйма вещей. Территория, в которых это все, в которой эти события происходят, обширнейший, огромный мир. И все это существует, все это с нами происходит. Вот все, что происходило с вами за сегодняшний день, все, что происходило с вами на протяжении вчерашнего дня, все это происходит в этом мире, в этом месте и в это время происходит для того, чтобы у вас была возможность через это постигать Всевышнего, через это приближаться к Творцу. И давайте попробуем понять, может быть, сравнить с другими днями, когда эта близость, она у нас имела место быть в большем количестве, в меньшем количестве. Вообще ощутить, а замечаем ли эту близость? А можем ли мы ее замечать? А может быть, мы эту близость за счет прожитых, пережитых событий, видимо, наших учителей, хоть мы сами не способны так особо обратить на это внимание, понять, что вот здесь произошло раскрытие Творца, что сомнительно. Все, я уверен, все слушатели этого урока, это люди, скорее всего, которые открыли для себя мир Торы в какой-то определенный момент своей жизни. Это люди, которые сделали в своей жизни колоссальные изменения, поняв, что есть в этом мире Творец. То есть, ощутив вот это раскрытие, это раскрытие близости к Творцу, осознав тот факт, что есть Творец, есть Тора, есть заповеди, которые Творец требует от нас соблюдать. Поэтому я уверен, что каждый из вас примерно представляет себе, что такое близость к Творцу. Так вот, эта близость, это осознание Творца, это приближение к Творцу, оно возможно благодаря тому, что есть храм, благодаря тому, что есть эта самая пуповина, связывающая нас с духовностью, с духовными мирами. Попробуйте себе это представить, чтобы это не было на уровне какой-то абстракции. Чтобы мы понимали, что храм – это часть нашей жизни. У нас есть в нашем календаре целых 3 недели, можно на это посмотреть по-другому, еще вернемся к этому интересному моменту, только 3 недели, когда мы должны скорбеть о том, что храма нет. Этих 3 недель нам должно хватать для того, чтобы мы вот о всем, вот этот пример, который я сегодня привел, чтобы мы об этом поразмыслили, прочувствовали, чтобы мы дошли до такого уровня, что мы действительно понимаем, что дает нам храм и что мы потеряли теперь, когда его нету. Это действительно трагедия всеобъемлющая. Она затрагивает все сферы нашей жизни и сопутствует нам последствия трагедии на протяжении всех времен до, с Божьей помощью, чтобы это случилось уже сейчас, до построения храма. Если есть, не дай Бог, у мамочки, которая у нашего ребенка, отслоение плаценты, если есть какая-то проблема с пуповиной, не поступает кислород, питательные вещества к младенцу, то весь организм младенца голодает, и это приводит, не дай бог, плохим последствиям. Нету этой пуповины, нарушено все питание мира. В мире происходит духовный голод. В мире действительно не хватает возможности вот на протяжении всего этого нашего прожитого нами дня приближаться к Кодеш Борху. Есть нехватка в этом. А именно в этом заключается самое большое наслаждение, самое большое благо. И этого блага нам, оно у нас поступает к нам ущербно. Нам его не достает. Именно на эти размышления, на это понимание направлены все вот эти вот обычаи. Когда этих обычаев нам не хватает, то, к сожалению, нам посылаются более горькие, более тяжелые и ясные намеки на то, что нам следует об этом вспомнить. Это такое маленькое предисловие для того, чтобы мы немножко вошли в атмосферу понимания того, что такое храм, какую роль он играет в нашей жизни. И чего нам теперь не хватает. Теперь я хочу... Я этот урок обозначил намеренно в таком положительном, позитивном формате. Я поставил вопрос, можешь ли ты... создать храм. Могу ли я построить храм? Могу ли я построить храм? И действительно, именно в таком формате мы и должны работать. Это наше рабочее такое состояние. Человек должен работать с хорошим настроением, в позитиве и отдаляться от грусти. Но, как я уже сказал, сам еврейский календарь указывает нам, что иногда очень ограниченное, очень короткое время нам выделено на то, чтобы мы посмотрели на это немножко с неприятной, а точнее даже очень неприятной стороны, стороны, которая может очень серьезно шокировать человека. И если переборщить в этой работе, то это, не дай Бог, может нас очень-очень духовно опустить, вплоть до того, что полностью сбить нас с ног в нашей духовной работе. А именно неприятный момент осознания того, кто в этой трагедии виноват. Кто виновник этого страшного события, разрушения храма в нашей жизни? Кто виновен, кто повинен в том, что эта пуповина, в этой пуповине нарушена работа? Кто кто виновен в этом страшном голоде и во всех трагедиях, ужасах, которые происходят в нашем мире на почве этого недостатка. Тот, кто действительно ответственно подходит к вопросу размышлений и двунута, созерцания вот этого момента храма, его отсутствия, разрушения храма, он действительно понимает, что это очень тяжелый момент. Эти три недели Бен Амицарим, которые Тора выделяет нам из всего года, только три недели, не дай бог, не больше, это время настоящего цара. Это время, когда мы уменьшаем радость в нашей жизни. Это время, когда человек действительно чувствует, ощущает эту трагедию. С этим связаны все обычаи, которых мы придерживаемся в этот день. Это обычаи, которые не напрямую связаны с нашими ощущениями, с нашим пониманием, осознанием вот этой самой трагедии. Поэтому мы с вами сейчас, до того, как мы начнем с позитивной стороной этой темы, то есть попыткой ответить на вопрос, можем ли построить храм, и что от нас требуется, что это вообще из себя представляет эта работа, мы тоже немножечко затронем вот этот маленький, постараемся это уменьшить, чтобы это не привело к нежелательным последствиям подавленности, но мы должны немножечко затронуть неприятную, задать себе вопрос, а кто виновен в разрушении храма? Действительно, история гласит, что первый храм был разрушен Навуходоносором, второй храм был разрушен Титусом, Вавилонская и Эдомская империя, цивилизация. История указывает на этих правителей, на эти народы, как на разрушителей храма. Но дело в том, что мудрецы в Мидраше на Эйха, на свиток Эйха, определяют действия, вот эти поступки, деяния этих правителей при разрушении храма следующим образом. Навуходоносор, говорят мудрецы, сделал следующее, они определяют это действие следующим образом. Он перемолол перемолотую муку, причем молол уже перемолотую муку. Что это значит? Это значит, что Навуходоносор, все, что он сделал, он только сделал такой последний штрих в том, что уже было сделано. Храм был уже разрушен, Навуходоносор только сделал последний штрих. И скоро я поясню, в чем заключался этот штрих и что вообще означает, храм был уже разрушен. Ведь мудрецы пишут, что в день разрушения храма в храме еще была служба. Коины в храме еще совершали службу. Что значит, храм был разрушен? Мудрецы в Мидраше, Мидраш Танхума, опять-таки на Парашат Пикудей, в самом начале, описывают нам следующий момент. Вот эта вот самая пуповина, вот эта самая точка соприкосновения материального мира и духовности, и Всевышнего происходит через эту пуповину храма. Вот эта пуповина, эта точка, она существует также и наверху, то есть на духовных уровнях нашего мира. Там тоже есть верхний, высший небесный храм. Там тоже есть вот эта самая пуповина. Не зря на то, что там не полное сокрытие, но и там требуется вот это вот радикальное такое раскрытие Творца с помощью вот одной точки, одной вот этой точки связи пуповины. Храм нижний здесь на земле может быть, очень подробно это в книгах описывают мудрецы, может быть разрушен. Можно вообще представить, что может быть разрушен только если будет разрушен храм небесный. Пока существует храм небесный, к этому храму ни один народ, какой бы державой он не был, каким бы сильным правителем не был лидер этого народа, какой бы сильной армией он не обладал, невозможно этот храм разрушить. Мудрецы очень подробно, кто хочет, посмотрите в книгах уже более подробно и уже внутри, то, что называется, посмотрите, что мудрец описывает: ангелы, охраняющие подступ к храму, невозможность его разрушения. Разрушение храма возможно только тогда, когда разрушается небесный храм. И это то, что произошло с разрушением наших двух храмов. Был разрушен небесный храм, а то, что происходило здесь, в материальном мире, это уже последний штрих. Это уже некая аллегория тому, что происходит там наверху. Происходит это следующим образом. Дело в том, что Всевышний в своей милосердии создает мир таким образом, что наши поступки не напоминаю, если кто-то не слышал предыдущие уроки, в предыдущих уроках мы говорили о том, что человек, как говорит Тора, создан по образу и подобию Творца. И мы объясняли там на тех уроках подробно, что это означает. Мы пришли к тому, что образ и подобие имеется в виду тот факт, что Всевышний дает человеку разрешение, привилегию влиять на те самые духовные, более духовные уровни нашего мира, которые мы описали сегодня. У человека есть возможность с помощью своих деяний влиять на этот духовный корень, на то, что происходит там. У нееврея такой возможности нет. Этот самый Целем Элоким, он дан, эта привилегия дана еврею. Еврей своими поступками, еврей своими деяниями способен повлиять, способен производить изменения там, в тех мирах. Нееврей не может. Поэтому говорят мудрецы, но Навуходоносор и разрушил только нижний, то он не разрушил, не мог разрушить храм. То, что он сделал, он разрушил только, так сказать, скелет раскрытия этого храма здесь, на земле. Тот верхний небесный храм Навуходоносор разрушить не мог. Это не дано не еврею. У него нет инструментов дотянуться туда, дотянуться до небес, дотянуться до тех духовных миров. У него нету таких инструментов, он не способен. На это способен только еврейский народ. Соответственно, обвинить в разрушении храма можно только еврейский народ. Ни у кого другого туда доступа нету. Никто другой туда дотянуться не может. Ничьи поступки, ни катапульта, ни меч, ни факел, ни слоны, ни тяжелая артиллерия не могут туда дотянуться. Туда может дотянуться только наши с вами поступки. Только наши с вами мысли. Только наши с вами слова, произнесенные нашими устами. Наши поступки способны разрушить небесный храм. И, возвращаясь к тому, что я прервал, Всевышний в своем милосердии создает мир таким образом, что наши поступки, вот наши деяния, они влияют на мир следующим образом. Плохой поступок, грех, создает негативные изменения в духовных мирах сразу же. Но в этом мире проявление последствий этого разрушения там наверху, то есть проявление последствий наших негативных плохих поступков, наших грехов, в этом мире, в материальном мире, оно происходит не сразу. Это то, что называется качество эрахапаим, качество терпеливости Творца Всевышнего. Человек совершает грех, он нарушает порядок на духовных мирах, он производит ущерб в духовных мирах. Этот ущерб должен по природе своей отобразиться и здесь, и в этом мире, поскольку этот материальный мир является только отражением духовного мира. Но происходит это не сразу, и это качество терпеливости Творца. Если бы происходило в противном случае, если бы это происходило так, то есть влияние нашего поступка сразу же имело бы отображение в этом мире, это была бы катастрофа. Во-первых, не было бы возможности исправления. Не было возможности исправления. Почему? Мудрецы говорят, с чем это можно сравнить, мудрецы в трактате Хагига говорят, что такое вред, ущерб, порча, который невозможно исправить. То есть какой такой грех, является ущербом, который исправить невозможно. Невозможно исправить. И мудрецы там говорят рождение мамзера. Когда человек производит в этот мир ребенка от запрещенных связей, от связей, за которые человек полагается наказание карет, когда от такой связи рождается в этом мире ребенок, его статус, духовный статус, называется мамзер. Это разрушение духовное, этот вред духовный, нанесенный миру, а это является действительно вредом, поскольку происходит это из чего-то, что Тора называет вещью мерзкой, вещью антидуховной, вещью, которая понижает духовный уровень человека и всего мира. То есть запрещенные связи, те связи, которые человек полагается карет. Все то, что в Торе описано как развратные половые связи. Ребенок, который приходит в этот мир через такую связь, это источник духовной нечистоты. С ним запрещено обычному Израилю создавать семью. Этот человек, который является источником тумы, источником нечистоты. Это нарушение, этот ущерб невозможно исправить. Потому что даже если человек раскается, даже если человек сделает чугу, он раскается за это свое деяние, присутствие осквернения имени Всевышнего в этом мире все равно остается все то время, пока этот мамзер ходит по земле. Чего человек сделал? Чего человек раскаялся? И, конечно же, у этой чувы будет есть свое влияние там на небесах, есть какое-то прощение. Но исправления здесь все еще нету, потому что на земле ходит свидетельство его осквернения им имени Творца. Этот пример, этот конкретный грех, это одно из редких случаев, когда человек совершает грех, и этот грех доходит до своего законченного состояния. То есть нарушение, ущерб, нанесенный в духовных мирах, он отображается уже здесь, в материальном мире, он уже факт налицо, как говорится. И только если благодаря чуве, который человек сделает, действительно искренне чуве и молитвам, которые человек в такой ситуации может сделать, тогда за счет, благодаря этой чуве, может Всевышний устранить свидетельство его осквернения имени Творца, и тогда можно уже приступать к полному исправлению. То есть грех в момент греха приводит к нарушениям в духовных мирах. Есть определенное время, точнее время неопределенное, это может быть как... Мы уже видели 10 поколений, как Всевышний ждал 10 поколений, не разрушая мир. Это может быть очень долгое время. Но Всевышний ждет и не доводит это разрушение, как результат греха разрушения, до своей конечной законченной кондиции, то есть проявления этого разрушения здесь, в этом мире, для того, чтобы человек мог исправить, сделать чуву. Если человек вот в этом промежутке делает чуву и раскаивается, и делает производит все те условия, после которых считается, что он сделал чуву, то дело не доходит до конца, все становится исправленным. То же самое происходило и в храме. Наши грехи, наши деяния в каждом храме, Тора описывает, какие именно грехи тогда привели к разрушению храма, наши грехи привели к тому, что в духовном мире уже было разрушение. Наши грехи уже повлияли, там уже свое дело сделали, там уже храм был разрушен. Все. В этот момент уже возможно разрушение храма и земного. Но пока этого не случилось, еврейский народ мог сделать чуву. В последний день, в день разрушения еще была служба в храме. Можно было тогда успеть сделать чуву, исправить тот ущерб, нанесенный там в духовных мирах, и тогда не случилось бы этой катастрофы. Сейчас, когда эта катастрофа уже случилась, храм уже разрушен, здесь мы уже занимаемся тем, чем мы занимаемся столько уже лет и поколений. Мы молимся, мы делаем те исправления, которые мы можем делать для того, чтобы Всевышний смилостился над нами и исправил эту трагедию, исправил это разрушение, дал нам новый третий храм. С Божьей помощью мы все этого ждем. Здесь мы показали, увидели, кто истинный виновник разрушения храма. То, что происходило здесь, в материальном мире, все то, что описывает Талмуд, историки, или Мегилат Эйха, случай с первым храмом, все эти ужасы, вся эта кровь, все эти страхи и мучения, которые происходили в эти страшные события, все то страшное преступление, которое совершил Навуходоносор, которое совершил Титус, а в наших глазах, в наших материальных глазах, когда мы не способны увидеть, что мы натворили там в духовных мирах, но мы при этом можем увидеть, что творил Титус, что творил их войско, что происходило с еврейским народом, все то, что описывает нам Мегилат Эйха, все то, что описывают нам историки и Талмуд. Это мы способны увидеть. И то, что мы видим, вот эти их деяния, это, если можно так выразиться, это этакий спектакль, цель которого показать нам, что натворили мы. Вот этот ужас, который происходит перед нашими глазами во время разрушения храма, это аллегория тому, что происходило там на небесах с небесным храмом. Это происходит для того, чтобы мы, созерцая весь этот ужас, поняли, что мы натворили. Поняли всю трагедию, ту истинную трагедию, которая произошла там, без преуменьшения, конечно же, трагедия здесь, в материальном мире. Мы, дай Бог, не охлаждаем наше понимание ужаса, который здесь происходил и происходит сегодня в качестве продолжения последствий разрушения храма. Но истинный ужас, истинная трагедия, истинный корень всего этого, это происходит там, на духовных мирах, в духовном уровне нашего мира. И это мы должны понимать, созерцая весь этот ужас. Это только этакий намек, чтобы мы поняли, что сделали мы. Вот этот вот, это созерцание, эти размышления насчет разрушения храма с такой вот негативной стороны, точнее, со стороны осознания нашей виновности и со стороны ужаса вот этого разрушения, этой трагедии, как я уже сказал, нужно делать в очень определенных сроках, в определенной форме и ни в коем случае не перебарщивать с этим. Потому что те, кто занимаются этим ответственно, серьезно, они могут ощутить на себе, что это приводит к отчаянию. Это приводит к подавленному состоянию. Но, тем не менее, это пережить и переживать нужно. Некоторые люди, не знаю, есть ли сегодня такие, сколько их осталось, таких людей, они еще и ежедневно соблюдают такой обычай тикун хацот. Они встают ночью, в полночь, и тоже молятся и плачут о разрушении храма. Не каждый на это, конечно же, способен и биологически выдержать как бы такой режим, не тем более духовно. Но мы сейчас все-таки до этого дотронулись, показали, осознали, надеюсь, что прочувствовали. Если не прочувствовали, то попробуйте сами собой об этом поразмышлять, наедине с собой. Прочувствовали, что эта трагедия, немножечко почувствовать масштабы этой трагедии, ее все, то, что она настолько всеобъемлема и затрагивает все сферы нашей жизни, это наша реальная повседневная жизнь. И все это из-за наших поступков. Рамбам говорит в законах Таанит, постов, Рамбам там перечисляет те причины, по которым человек или общество, или группа, или народ должны объявлять пост для того, чтобы молиться, плакать, скорбить о несчастьях, которые происходят, и в том числе и посты, связанные с скорбью о разрушении храма. Рамбам там говорит очень важный момент. Он определяет все вот эти посты, все вот эти действия, направленные на эвель, на скорбь, как за мидаркея чува, это пути чувы. То есть мы вот эти размышления с негативной стороны, с самообвинением и с пониманием своей ответственности, мы должны использовать с одной единственной целью. Для того, чтобы это пробудило нас к чуве. Для того, чтобы это пробудило нас к действиям, действиям исправления. Когда мы этой цели достигаем, когда мы пробудили себя к чуве, когда мы показали себе, ощутили всю ответственность, возложенную на нас, когда это привело и подстегнуло нас к тому, что мы теперь задаем себе вопрос, ну хорошо, а дальше что? А что теперь с этим делать? Я понял, что я виноват. Я понял, что все это, вся эта трагедия произошла из-за наших поступков, происходит сегодня из-за наших поступков. Мудрецы говорят, что каждое поколение, в котором не был построен храм, как будто в его поколении храм разрушен. Это наша с вами история. Это наша с вами ситуация. И вот когда мы это все прочувствовали, мы должны дойти до того, что это нам говорит. Ну, а теперь что с этим делать? Как это исправлять? Дальнейшие действия. Я понял свою ответственность, понял этот ужас и очень тебя хочу исправить. Вот теперь мы должны задаться вопросом, могу ли я что-то сделать? Могу ли я построить храм? Рамбам в другом месте, я уже точно не помню где, говорит опять-таки по этому же поводу, что каждый, кто скорбит, но не, не делает чуву, он акзари, он жестокий. Он жестокий по отношению к себе. Потому что если все это, осознав все это, не взять это с собой, не продолжить эту сторону чувы, это жестоко по отношению к себе. Потому что мучение и так сказать, угрызение совести есть, а исправления нету. Ну так что с этого? Тем более, что если не исправлять, то это накликает на человека еще большее страдание, продолжение. Ведь пробудиться-то надо. Итак, через это было такое негативное вступление для того, чтобы понять, насколько важно нам пробудиться к человеку. И с этого момента мы, в принципе, можем приступить к вопросу, могу ли я построить храм. Но я вижу, что время уже на исходе, поэтому это очень глубокая и такая объемная тема. Я думаю, что даже, наверное, нету смысла сейчас начинать. Поэтому мы следующий урок как бы превратим в продолжение этого урока. Но только попрошу у слушателей держать это все в фокусе, понимать, что есть продолжение, и следующий урок воспринимать именно как продолжение на основе того, что было сегодня сказано. С Божьей помощью это уже на следующем уроке.
Амин, Бесрат Ашем. Квот Рав, спасибо вам огромное. И тут есть вопрос, Наталья спрашивает. Скажите, пожалуйста, объясняет ли чем-нибудь наличие мечети на месте храма? То есть то, что вот говоря, когда мы смотрим на золотой купол, мы сразу должны представлять, что
да, я понимаю.
Храм. Но, к сожалению, не хочется видеть золотой купол.
Не хочется. И с Божьей помощью мы там, с Божьей помощью, как можно скорее увидим уже наш храм. Смотрите, я не слышал какого-то конкретного объяснения. Кроме того, я как бы полагаю, что есть много всяких спекуляций на эту тему, потому что тема очень больная, чувствительная и связана опять-таки с политикой и связана с различными мировоззрениями. Поэтому я не слышал какого-то объяснения от какого-то авторитетного человека, чтобы это объяснение меня как-то вдохновило и зацепило. В любом случае, все, что происходит в мире и чем это происходящее, происшествие, событие или явление, чем оно ближе непосредственно конкретно к еврейскому народу, тем больше мы должны воспринимать это событие, это явление, в том числе явление и тот факт, что на Храмовой горе сейчас есть Аль-Акса, мы должны воспринимать как намек Всевышнего, что-то через понимание этого мы должны понять, что именно нам нужно исправлять, куда нам надо двигаться. Это должно побуждать нас к тшуве, к исправлению наших поступков. Каждый человек уже может размышлять сам собой, что ему говорит эта мечеть на таком святом месте. Как минимум это говорит о том, что не мы там, там народ, который нас ненавидит. Это первое, что приходит в голову, и у каждого это вызывает свои чувства, свои какие-то размышления. Я не слышал ничего такого, какого-то объяснения, которое бы меня вдохновило. Ну, вы меня сейчас побуждаете на то, чтобы об этом поразмышлять и прийти к каким-то своим выводам, каким-то своим ощущениям, как-то использовать этот факт для того, чтобы мобилизовать себя для конкретно моей работы и службы Всевышнего. С Божьей помощью, чего и вам всем желаю.
Амин, спасибо. Вопрос действительно потрясающий, интересный. Секундочку. Вот Яков, Рэп Яков спрашивает. Очень интересный урок. И как вы относитесь к фразе «построить храм внутри нас»?
Еще раз, последняя часть, я плохо расслышу. Как я отношусь к...
К фразе «построить храм внутри нас», спрашивает Рэп Яков.
Отличный вопрос. И это как раз и ответ на этот вопрос и будет, в принципе, представлять содержание следующего урока. Это ответ на вопрос, могу ли я построить храм. Безусловно, я могу построить храм. Я могу построить храм, и это будет связано с построением себя, построением храма внутри себя. На следующем уроке мы с Божьей помощью подробно поговорим о том, что это вообще значит храм внутри себя. В принципе, мы сейчас нужно отметить, что этот урок – это продолжение цикла изучения книги Нефеш ха-Хаим. Мы сейчас фактически мы изучаем книгу Нефеш ха-Хаим, четвертую главу первого раздела. И, соответственно, мы продолжаем тему «Цель Элоким» по образу и подобию создан человек. Что это значит? Мы углубляемся в то, что из себя представляет человек, на что он способен. Одна из мыслей, на которой этот урок я бы хотел, чтобы он нас, к чему бы он нас привел, как минимум от себя я ожидаю, что этот урок меня приведет к более глубокому, более чувственному осознанию следующего момента. Известно, что одно из проклятий, которое получил человек вследствие первого греха, одно из проклятий – это «и прах ты, и в прах вернешься». Я не уверен, что это правильный перевод, я его сейчас на ходу просто придумываю, ну, перевожу на ходу, но я думаю, что это близко к смыслу. Всевышний говорит человеку: «прах ты, и в прах вернешься». Мудрецы объясняют, что смысл этого проклятия. Смысл этого проклятия следующий. Даже не проклятие, а последствий нашего греха первого человека. Человек уже при жизни, Всевышний говорит ему, что в тебе с этого момента есть определенная сторона, которая определяется словом прах. Ты прах. Человек, который до греха, Тора говорит, был мисоф аулам ваатсофо. Он заполнял собой весь мир. Что имеется в виду, это сложный, тонкий, глубокий момент, но главная идея в том, что человек в своей духовности, он был настолько неограничен, настолько духовен, настолько возвышен, что он был способен включать в себя без каких-то сокрытий весь мир. Это тяжелый момент, сейчас мне не хватит ни времени, ни сосредоточенности объяснить это, описать это, но факт в том, что падение было очень серьезное. То есть после греха человек из абсолютно духовного становится созданием, в котором есть определенная сторона, которая определяется таким грубым названием прах. То есть прах – что-то бессмысленное, это мертвая земля. Человек становится тем, что можно определить, что в тебе есть сторона ты прах. В тебе есть сторона чего-то бессмысленного, пустого, праха. И мудрецы объясняют, что как это выражается, как это проявляется, это проклятие. оно проявляется следующим образом. После падения, после греха первого человека, у человека падает, нарушается понимание, осознание своего величия. То есть с этого момента человек уже не в полной мере осознает свое величие, то, на что он способен, ту силу, которую Всевышний ему дает. Человек с этого момента не осознает, какой колоссальный вес есть у его деяний, у его мыслей, у его слов. И вот это неосознание собственного величия – это страшная вещь. Эту страшную вещь можно сравнить с трехлетним ребенком, который папин пистолет нашел где-то в тумбочке. Это же ужасно. Это ребенок, который держит в своей руке заряженный пистолет и не знает, что это вообще из себя представляет, что это за инструмент и что с ним делать. Примерно вот так вот и выражается вот это самое проклятие. Мы живем в этом мире, в наших руках колоссальная энергия, в нашем арсенале невероятная сила. Мы влияем на мир. Мы способны разрушить храм. Вот используйте сейчас все, то, как я это сегодня на уроке описал, да, и вот немножко поймем, да, на что мы способны. Мы способны разрушить храм. И вот имея такую силу, и при этом не понимая ее, не осознавая, что мы ее имеем, это страшная вещь. Это очень страшная вещь, и это одно из того, что мы должны, обязаны исправлять. Эта работа, направленная на осознание нашей силы, величия человека, это одна из центральных работ. Это то, на что ставил акцент основатель той школы Мусара, которой принадлежу я, и которому, в принципе, сегодня принадлежит, я так полагаю, основная часть мира Тора, мира Ешив, литовских Ешив, по крайней мере, Саба и Слободки, старицы Слободки. Это то, на чем он акцентировал такое внимание, центральное внимание на этой работе, осознавание нашей силы, нашего величия. И это, да, это напрямик будет это такое вкратце о том, о чем пойдет речь на следующем уроке. Это то, с чем мы должны работать. Отвечать себе на вопрос, можем ли мы построить храм. Конечно, можем. И об этом пойдет речь с Божьей помощью.
Спасибо большое, Кудрав. Не хотят вас отпускать. Что мы сделали, Давид спрашивает, что мы должны сделать, кроме молитвы, чтобы храм вернулся на свое место?
Ну, 613 пунктов есть. И эти 613 пунктов, они каждый пункт настолько глубок, просто безграничен. Нету ни дна, ни края, ни конца. Это то, что мы должны делать. При этом каждый пункт исполнять в том совершенстве, на котором мы способны. А совершенство, на которое мы способны, это вопрос уже индивидуальный по отношению к каждому человеку. А значит, это также идет много в ногу с работой о познании себя, то есть изучение мусара, это то, чем мы занимаемся на этих уроках. Это то, чем мы должны заниматься. В общем, ответ на этот вопрос – это самый такой общий. Это познавайте себя, изучайте мусар. И эта работа, это знание, это изучение будет с Божьей помощью указывать вам путь, указывать вам на то, что лично от вас требуется для достижения этой цели, привести с Божьей помощью скорее Машеха, Геулу и отстроение храма. Это то, что нужно делать. Изучение мусара, постоянная связь с Торой. А дальше уже Всевышний вам укажет лучше, чем кто-либо, и тем более я, что конкретно вам нужно делать.
Спасибо огромное, Кудрав. Огромное спасибо. Вдохновляет, как здесь написали. Действительно. Большое-большое спасибо. Эстер тянет руку. Второй раз уже. Сейчас, секундочку. Эстер, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Сейчас, одну секундочку, я только наушники полностью включу.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
урок такой трав. Мне просто пришел в голову такой ответ, я не знаю. Это, конечно, это гораздо менее духовно, чем тот уровень, который вы нам преподаете, что то место, где должны, где не могут быть евреи, когда они в нечистоте заняты, это одна из сторон, может, конечно, конечно, чтобы не уходили туда, поэтому там территория вражеского народа. Можно
безусловно.
Спасибо. Спасибо за
вопрос. Безусловно, это очень хорошее замечание, очень хорошая мысль. Это действительно одна из мыслей, которая у нас это реальность, в принципе, да, и тем более такая актуальная проблема, что сегодня есть множество групп евреев, среди них богобоязненные, замечательные люди, соблюдающие Тору, и Талмидей Хахамим, и важные люди, которые, да, считают, возможно, поднимание на храмовую гору. Гдолей Дор это безусловно запрещает, это безусловно запрет. И один из намеков на это может быть, да, это вот присутствие там арабов. Опять-таки, с этим можно спорить, это можно с этим играться, с этим фактом. Можно и с помощью этого же довода и обратно доказать, что наоборот туда надо подниматься. Но мы идем, слава Богу, за нашими мудрецами, за главами поколения, которые это запрещают делать.
Спасибо. Мы ждем еще новых уроков. Это «Нефиш Хая», это очень интересная книга. Ее же нет на русском языке, да? Или есть, не знаете?
Даже не знаю, я до этих уроков не имел дела вообще с русскими переводами, поэтому я не знаю, спросите, может быть, на сайте организаторов, они все это очень хорошо знают.
Поэтому ждем от вас, потому что Саба Менавардек и Саба Меколн есть, а вот это нету, так что ждем ваших уроков, спасибо большое.
Даже про Саба Менавардек и Саба Меколн я даже не знал, что есть.
Есть. Спасибо.
Ходишь, что? Спасибо, ходишь, что.